Тема сегодняшнего урока – это пост, который начинается прямо сегодня, то есть начинаем мы пост с утра, но 10-е Тевета – это сегодняшний день, сегодняшнее число, и понятно, что некоторые как бы, законы, связанные с этим днем, уже начались с выходом звезд, но сам пост наши мудрецы установили, но начиная с утра. Вначале, как обычно, когда идет подобная тема, я говорю несколько слов, касающихся галахи. Если есть вопросы, то, естественно, их надо задать. Пост, вообще все посты, которые у нас есть, два поста, которые суточные, которые начинаются с вечера и до цейт каховим. Все остальные посты, которые у нас установили наши мудрецы, это посты с восхода солнца. В Иерусалиме восход солнца, до которого можно проснуться и поесть, если человек хочет или предполагает, что это может случиться, то он должен иметь в виду, что он может ночью встать, поесть, попить, что-то такое. До без одной минуты пять это можно сделать в городе Иерусалиме. Остальные города надо смотреть календарь. В Иерусалиме я посмотрел. До без одной минуты пять человек может с утра, до утра поесть что-то для того, чтобы было легче поститься. После чего у нас наступает пост, который длится. В этот раз он всегда до цейт каховим, в этот раз он не просто до цейт каховим, до выхода звезд, в этот раз, поскольку это эрев шаббас, то пост длится до шаббата, до кидуша. Кидуш можно сделать сразу же после выхода звезд. Для этого поста конкретного можно пойти по облегчающему мнению, те, кто не хотят там лыгахмер, парабейну таму и так далее, что для таких постов не принято делать, даже для многих махмеров и так далее. То есть, грубо, 24 часа после выхода, захода солнца, после шки, вполне можно начать есть. Более подробно можете увидеть в календарях, для каждого времени есть свое время, когда можно начать есть, но еда должна начаться с кидуша. То есть нельзя есть до того, что мы не сделаем кидуш, потому что до кидуша шаббата нельзя есть из-за диней шаббата, не из-за закона поста, а из-за закона шаббата. Но поскольку кидуш занимает не очень много времени, то это легко. Теперь мы находимся накануне шаббата, поэтому, несмотря на то, что есть посты, определенные полы такие чуть-чуть как бы траурные законы, нету никакой проблемы, чтобы срезать ногти, принять душ, сходить в микву и все остальные вещи, которые необходимы для встречи шаббата. Нам не надо никаким образом смягчить шаббат. Все, что необходимо делать, мы делаем. В посты Таани Цибур принято такое, что не чистят зубы, несмотря на то, что в принципе такого запрета на чистку зуб как такового нету, до восхода солнца или до рассвета. Я не знаю разницы по-русски между восход солнца и рассвет на иврите. Наверное, я знаю. Думаю, что восход солнца вы называете нецехама, когда есть горизонт, и солнце вот так вот начинает выходить за линию горизонта, вот так вот выступать. Это называется восход солнца. А рассвет, когда солнце еще внизу, но лучи уже золотят верх неба. Так вот, нельзя есть, начиная с рассвета, и до рассвета можно поесть. Поскольку я не знаю точно, как по-русски это звучит, на иврите это означает «амуда шахар» или «алодра шахар». Поэтому в календаре надо смотреть время, означающее «алодра шахар». Восход солнца – это означает «нецехама». К этому моменту уже давно нельзя есть. Я еще раз повторяю для Иерусалима, на всякий случай, что это 5 часов утра без одной минуты. По одному из мнений, по второму там чуть позже, я не помню. Окей, теперь. В обычный пост, любой пост, даже не Тишебиаф и Йом-Кипр, а обычный, более легкий пост, нам нельзя чистить зубы. То есть такой общий мингак, что зубы не чистятся. А можно ли ночью до рассвета иметь трапезу с хлебом? Можно. И поскольку это связано с постом, то можно поесть нормально до самого рассвета. Есть те, кто обычно после хацота не едят, после полуночи, но в данном случае из-за поста это, безусловно, можно делать. Так вот, по поводу чистки зубов. В Шульхан Арухе написано, что человек, который очень сильно мицтаэр, очень сильно страдает, может почистить зубы, не глотая жидкость, которую он чистит. То есть, опустив голову так, чтобы случайно не проглотить, но так обычно и чистят зубы. И в Таанит Йохит, если человек принял личный пост, то чистить зубы можно лакатхила изначально. Таанит Цибур в общий пост. Не принято чистить зубы Но написано, что если человек мицтаэр арбе, сильно страдает, то это можно сделать. Поскольку в этот раз у нас есть шаббат и таанит подряд, то я могу легко предположить, что будет много людей, которым будет крайне неприятно не чистить зубы двое суток. В шаббат есть ограниченная возможность чистки зубов из-за шаббата, поэтому те, кто захотят почистить зубы, потому что они мицтаэрим, им это тяжело, у них есть на что опираться без всякой проблемы. Это некое облегчение, которое получается против обычного минхага, который есть в этот раз. Теперь, еще одна вещь, которую обычно в посты не делают, хотя это можно сделать здесь, это может кому-то оказаться актуальным. Человек, который готовит еду, может попробовать эту еду в пост и выплюнуть, не проглатывая. Можно выплюнуть без брахи, без благословения. Для того, чтобы... там есть спор по поводу благословления, лучше не благословлять. Поскольку мы готовим на шаббат, я так, честно сказать, не думаю, что я буду готовить на шаббат, но я предполагаю, что есть люди, которые готовят на шаббат, каким-то образом на столе появляется еда, значит, кто-то готовит. Так вот, тот, кто готовит шаббат, ему нужно попробовать для того, чтобы знать, не перчить, пересолить, я не знаю, все вещи, которые нужны для пробования. Поскольку вот шаббат – это очень важная вещь, и, в принципе, в посты можно пробовать, выплюнув, не проглатывая. В этот пост это можно сделать совершенно спокойно, потому что мы находимся накануне шаббата. В общем, в каждый пост, но в этот пост это я считаю нужным сообщить, поскольку накануне шаббата, чтобы не стала еда шаббатнее хуже из-за этого поста. В общем, основные такие детали, то, что я хотел, я сказал. Если есть вопросы какие-то, то вы можете спросить. Больные, беременные и кормящие имеют все основания, если им тяжело поститься, не поститься в этот пост. Для остальных, в общем, не видно, хотя есть многие люди, которые считают, что женщины должны поститься. Я не могу сказать, что это совсем не на что опираться, но и паштус должны поститься все, и женщины, и мужчины одинаково, за исключением женщин и мужчин, которые больные, кормящие и беременные. Им не надо поститься в этот пост, если у них есть от этого какой-то цар, какое-то минимальное такое вот состояние, что они страдают от этого поста. Это, в общем, таких людей безумно много. Понятно, что пост – это не самое приятное времяпрепровождение. Окей. После того, как мы выяснили эти детали, одну секундочку, когда можно чистить зубы в 6 вечера? Ведь еще не начался пост. Так почему есть проблема? В 6 вечером пост начался. Пост начинается в шиши, то есть в пятницу с утра, и кончается с началом шаббата. Пост переходит в шаббат. Поэтому я сказал, что человек, который два дня подряд тяжело по каким-то причинам не чистит зубы, то вы можете спокойно их почистить, не проглатывая воду. Петербург, и до утром я могу поесть до которого часа. Вы извините, но у меня нету календаря Петербурга. Поэтому то, что я вам могу посоветовать, сейчас, секундочку, то, что я могу вам посоветовать, это либо позвонить в синагогу в Петербурге и задать этот вопрос, либо посмотреть в календарь, в том числе в Талдот и Шурун на сайте, есть календарь, где будет написано время первого рассвета, который будет в Петербурге. Я, хотя я много лет жил в Петербурге, но я не знаю календаря Петербурга наизусть, и, естественно, сейчас я не могу смотреть во время урока, у меня нет такой возможности. Окей. Дальше. Давайте мы теперь, после того, как мы коротко сделали некоторый секум галахот поста, который существует, после этого перейдем к немножечко вопросу мировоззрения поста. Этот пост достаточно интересный, именно Асара Бетевит. Прежде всего, я хочу сказать, что на моей практике люди очень много знают о постах 9 ава 17 тамуза. В принципе, более или менее знакомы с постом Эстер, поскольку он связан с Пуримом, а в Пурим считается Могила, надо напиться до просящего визга и так далее, поэтому праздник Пурим празднуется, и то, что перед ним есть пост, хорошо известно и так далее. И в чем суть этого поста? Два поста еще, которые существуют, это пост Гидальи и пост Асара Бетевит. Они очень сильно смазаны, содержание этих постов. Они не настолько популярны, не настолько известны, поэтому мне кажется, что обсудить 10-е Тевита будет очень важно именно его гашков и его мировоззрения. Начнем с того, с двух вопросов. Первый вопрос такой. Есть такая книга, Тур. Комментарий на Тура, который называется Бет Йосеф. Комментарий очень сильно такой популярный. Бет Йосеф написал комментарий на Тура. Тур – это галахическая книга, где Бет Йосеф описал, как из Геморот, из Талмуда выводит все законы, которые вывел Тур, и написал другие мнения, кроме Тура, для того, чтобы приготовить уже книгу Галахи, которую он потом написал, и эта книга всем известна, называется «Шульхан Арух». Так вот, в «Шульхан Арухе» этого не приведено, сейчас я потом объясню, почему. Но Бейт Юсеф, когда он комментирует Тура, пост 9-го он пишет, что если... 9-го, я оговорился, пост Асараба Тевит, 10-е Тевита, он пишет, что если этот пост придется на шаббат, то в шаббат можно чистить зубы до рассвета, безусловно. До рассвета можно есть и делать все, что угодно. Пост начинается с рассветом в пятницу. Поэтому я говорил о чистке зубов, потому что я предполагаю, что есть несколько человек в народе Израиля, которые не встанут до рассвета. Я так предполагаю. Это раз, а два, некоторые люди хотят почистить ближе к шаббату, когда будут готовиться к шаббату уже мыться и так далее. Поэтому я сказал, что даже в этом случае есть очень серьезная свара, логика облегчить и почистить зубы. Окей, теперь я перехожу дальше. В тот момент, когда мы говорим, что человек постится в Асара Бетевит, у нас есть определенные законы, если пост приходится на шаббат. Йом-Кипр, если приходится на шаббат, мы постимся в шаббат. Тишебеав, если приходится на шаббат, мы не постимся в шаббат. Цом Гидали, если приходится на шаббат, так же, как Тишебеав и так же, как 17-е Тавуза, переносится на Йом Ришон на воскресенье, на один день позже. Бет Йосеф приводит, что если Асара Бетевит случился в шаббат, то мы постимся в шаббат. У нас не бывает так составлен календарь, поэтому Шульхан Арух Бет Йосеф этой точки зрения не привел, потому что у нас не бывает, чтобы Асара Бетевит случился в шаббат. Не из-за Асара Бетевит этого не бывает, по другой причине. Календарь, который был сделан на 6 тысяч лет, Гилелем Амора, который сделал календарь, в принципе, календаря не должно быть по правилам игры, по правилам Торы. Должны свидетели, увидев рождение Луны, прийти и сообщить, что они видели рождение Луны. И Бейздин на основании этих свидетельств, на основании свидетельства этих свидетелей, должен объявить новый месяц. Но если Бейздин этого не сделал, не успел или сделал, когда начался новый месяц, то новый месяц начинается в зависимости от того, как сказал Бейздин, а не в зависимости от календаря. После того, как Сангедрин был в изгнании и стало невозможно благословлять новые месяца или очень трудно с помощью свидетелей, то Амора по имени Гилель составил календарь до 6000 года и осветил все месяца. Так что теперь этот календарь работает так же, как если бы были свидетели, которые пришли. Освящение нового месяца уже произошло. При этом он составил этот календарь таким образом, что он учел две вещи для того, чтобы не было какого-то такой большой проблемы. Одна вещь, чтобы не нарушили Йом-Кипр, он сделал не нарушили шаббат, он сделал так, чтобы Йом-Кипр не приходился на пятницу, на Йом-Шиши, для того, чтобы из-за подготовки в шаббат не было нарушения Йом-Кипра, не дай бог. И вторая вещь, которую он сделал, посчитал таким образом, я, честно говоря, очень слабо понимаю, как все это можно посчитать даже с помощью компьютера, а он считал, может быть, у него был какой-то подпольный компьютер, но он считал это лет так больше 1000 назад, поэтому я не знаю, каким именно компьютером он пользовался. И тем не менее он сделал этот подсчет на освещение новых месяцев таким образом, чтобы с Йом-Кипром не было проблемы раз, и два с последним днем Суккота, Зешиан Раба, чтобы не было проблемы, чтобы она не попадала на шаббат, потому что в шаббат нельзя ходить с аравот, вот этими, как их называют, вербами, липами, я не помню, как называется, чтобы с ним нельзя было ходить, что в шаббат запретили с ними ходить, чтобы не было, неважно сейчас причин, которые может быть нарушен шаббат, а поскольку Ашиян Раба, это надо с лулавом, с равот ходить 7 раз вокруг бомы, вокруг возвышения, где считается их Тора в синагоге, и это очень важный иньян, мингак навиим, который установили наши пророки, то поэтому он сделал так, чтобы календарь таким образом, чтобы Ашейн-Раба не могла выпасть на Шаббат. Из этих двух вещей, Йом-Кипр и Ашейн-Раба, получилось, что календарь, так как он составлен, технически не может быть, что 10-е Тевета стало, был пост, был в Шаббат. Но если бы он был в Шаббат из-за того, что благословили месяца и пришли Эдим и так далее, как было до того, как появились эти посты, то 10-е Тевета, этот пост, имеет силу, которая разрешает поститься в Шаббат. В отличие от Тиша Биав, который посвящен разрушению храма, который не разрешает поститься в Шаббат, отодвигает пост до воскресенья. Это одна гера, одно замечание, которое я сказал. И второе замечание, которое я хотел сказать, состоит в следующем. Чему посвящен пост Асара Бетевет? Из-за чего рабоны установили этот пост? Простое объяснение, которое написано как бы прямым текстом, это то, что в этот день Навуходоносор со своей армией подошел к Иерусалиму. Результатом его подхода к Иерусалиму то, что через какое-то время в Тише Биав был разрушен храм. Но подошел Навуходоносор к Иерусалиму именно Асара Бетевет, и именно в это время возникла идея поста из-за того, что он туда подошел. Но я так думаю, я не читал этого нигде, но логично, что идея поста не возникла в Асара Бетевет. Асара Бетевет был назначен постом, это один из четырех постов, которые перечислены в книгах пророков, ну, кроме Йом-Кипура, Тиша Биава. Так вот, этот пост стал постом после разрушения храма. Поэтому здесь возникает вопрос. Понятно, что любые посты, они как бы некое проявление нашего авилута, нашего траура по поводу храма. И 17-е Тамуза, и Асара Бетевет, и Тиша Биав. И понятно, что когда законы скорбящих, законы авилута, состоят в том, что человек в день, когда он умер, делается йорцит по поводу умершего, годовщина его свадьбы, годовщина его смерти, которая отмечается, ну, в том числе тем, что его дети обычно постятся по поводу смерти родителей. Но мы никогда не слышали, чтобы какое-то мгновение траура, какой-то иньян, аспект траура был, например, я привожу пример, человек заболел 5 сентября, а умер от этой же болезни 20 января, я знаю. Тогда йорцы делают, естественно, по еврейскому числу, 20 января, ну, по еврейскому календарю, я просто назвал первые павшие цифры. Но никто не отмечает никаким образом, не устанавливает пост или каким-то образом отмечает день начала болезни. Потому что день начала болезни, он мидбатель, он аннулируется после того, как человек уже умер. Здесь же вдруг появляется пост по поводу того, что армия Бавеля, Вавилона, подошла к Иерусалиму. Не только по поводу разрушения храма, но из-за подхода к Иерусалиму, приближения к Иерусалиму. Это вызывает тоже дополнительный вопрос. И эти оба вопроса немножко сливаются вместе, чтобы понять вообще по поводу чего мы постимся в этот день, раз. И два, почему этот пост настолько строгий, что он в чем-то более строгий, чем Тиша Биав, потому что он отодвигает, ну не отодвигает, но можно поститься в Шаббат, а Тиша Биав отодвигается Шаббатом и постятся только в Йом-Ришон. Эти два вопроса, которые лежат в общем на поверхности понимания сути этого поста, и, если так можно сказать, этим сейчас и займемся. Вопросы, я думаю, понятные. Если у вас есть дополнительный вопрос, потому что я сказал, вы пишете. А я пока начинаю.
Раби Лезер, если можно. Тут просто есть ряд вопросов, которые есть в разделе «Вопросы и ответы». Может быть, не видно вам просто.
Не видно.
Да, Стелла спросила, если женщина после тяжелой болезни в прошлый пост чуть не потеряла сознание, было так тяжело, может ли взять на себя пост, но оговорить для себя, что если будет тяжело, то можно пить воду?
Женщина после тяжелой болезни, которая в прошлый пост почти потеряла сознание, ей было очень плохо, может не поститься в этот пост. Если она хочет попробовать и посмотреть, поскольку этот пост самый легкий пост, но самый короткий. Но вопрос, сколько прошло после этой болезни, что говорят врачи на эту тему, может быть, ей неправильно поститься изначально. Если же врачи считают, что никакой опасности нет и можно поститься в этот пост, то в этой ситуации поститься, принимать пост в любом случае не надо. этот пост, который называется Таанит Цибур, общественный пост, его приняли за нас. Нам не надо принимать этот пост. Когда человек принимает на себя личный пост, то он действительно должен принять пост. Этот пост приняли за нас. Поэтому в этом случае человек может поститься, если он увидит, что ему становится совсем плохо. Есть причины, что просто плохо, это просто плохо, а есть причины какого-то опасения и так далее, то пост надо прервать. Но в случае, если действительно для этого есть какие-то основания, потому что просто, я не знаю, я не могу ответить на вопрос, после тяжелой болезни увидела, что ей стало плохо в прошлый пост, это слишком, вы понимаете, недостаток информации, чтобы дать ответ на этот вопрос. Но если это реально представляет какую-то опасность минимальную, то поститься не надо и пробовать не надо. Если же опасности нету, но она может возникнуть во время поста, то можно попробовать поститься, не надо принимать на себя пост, не надо ставить никакие условия, но если видно, что становится плохо, то надо прекращать пост. Поскольку мы видим, что человек вошел в опасность. Более подробно я должен знать всю картину и сильно желательнее спросить этого врача, чем у раввина. Желательно врача, который соблюдает мицвот, чтобы он понял, о чем идет речь. Более подробно мне трудно ответить. Следующий вопрос.
Спасибо большое. Фрида спрашивает, сыну 12 лет и 3 месяца, он хочет поститься. Я его отговариваю. Как лучше?
Он не обязан поститься до бар-мицвы. Очень много людей принято так в этом мире, что они постятся. Дети, которые вот совсем близко к бар-мицве, мингак, который непонятно откуда взят, но этот мингак существует в Эрец-Исраэль, постится 3 поста до бар-мицвы. Поскольку этот пост очень легкий на самом деле, вы понимаете, что он кончается грубо в 5:30, грубо говоря, в некоторых местах сильно раньше. В Петербурге там, я думаю, что он и начнется сильно позже, и кончится сильно раньше. Я просто привожу пример. То поэтому, может быть, имеет смысл дать ему такую возможность, но это зависит от ребенка. Есть дети, которые относительно сильно и спокойно выдерживают, есть дети, которые слабые. Обязанностей у него нет. Но если ему очень хочется, и он от этого получит такое, как бы, ну, воодушевление, как очень часто происходит с детьми, то вы лучше знаете своего ребенка, но есть много шансов, что это имеет смысл дать ему попоститься. Дальше.
Спасибо большое. Пока нет.
Окей. Оп. Теперь, до того, как я отвечу на следующий вопрос, я должен войти, начать отвечать на те вопросы, которые я задал. Значит, есть барайта, которая написана в Геморе. На самом деле, это барайта в Масехте Софрим, которая говорит, что в месяц Тевет случилось 3 несчастья внутри Амисраэля. 3 несчастья, которые случились с Амисраэлем, они случились вместе с Тевет и случились 8, 9, 10 числа. 8 числа первое несчастье, которое случилось, это была переведена Тора по приказу Талми Гамелаха, царя Талми, царя Греции, была переведена Тора на греческий язык. И в этот момент мир погрузился во тьму, в темноту, которая продолжалась, эта темнота, 3 дня, а на самом деле, по-хорошему, часть этой темноты осталась и сейчас тоже. Второе несчастье, которое случилось, говорит барайта, это то, что в 9 числа месяца Тевет случилось то, что случилось. Я цитирую дословно. И третье, это 10 Тевета Навуходоносор приблизился к стенам Иерусалима. Теперь мы будем обсуждать эти несчастья, в основном первые 2, поскольку третье более ясное, что означают эти 3 несчастья, которые произошли, и наши мудрецы установили пост 10-го Тевета, включая все 3, цары все 3 несчастья, которые произошли. Произошли они в совершенно разное время, с разницей в 3 дня, но совершенно разные года. Грубо говоря, первое из них, Навуходоносор, последний из них, 10-е Тевета, Навуходоносор приблизился к Иерусалиму. Это произошло в год разрушения храма. Второе, основное мнение, которое говорит, что означает «случилось то, что случилось», что в этот день 9 Тевета умер пророк Эзра, который был последним из пророков, и в это время кончилось пророчество. Это случилось через 2 года после строительства второго храма. То есть между первым и вторым храмом был 70 лет, приближение Навуходоносора и смерть Эзры, разница грубо 72 года. Следующий перевод Торы на греческий язык, 8-го Тевита, которое произошло, случилось еще примерно через 240-250 лет после строительства второго храма. Соответственно, между вторым и третьим несчастьем 250 лет, между первым и третьим это 320 лет. И с разницей в 320 лет случились эти несчастья, но они случились с разницей в 2-3 дня. То есть по числам они плотно совпадают, по годам они отличаются на эпохи. И тем не менее, Хазаль объединили их вместе, поскольку не случайно это так плотно произошло внутри чисел, для того, чтобы восстановить пост, который мы завтра с утра начинаем поститься. Вот мне кто-то прислал ответ, даже Даниэль, который ведет нас, написал, что в Санкт-Петербурге начало поста завтра в 7 часов 30 минут утра. То есть тот, кто хочет встать и поесть, может это сделать до 7:30. А конец поста, я думаю, что будет около 4, если я так примерно помню еще Санкт-Петербург, то примерно около 4, может быть, там были переводы часов, поэтому, может, я ошибаюсь. Вот, теперь это самый короткий пост, самый легкий во всех местах, кроме южного полушария, где он самый тяжелый. Но, тем не менее, это пост, его надо поститься, его надо понимать, что мы делаем. Этим мы сейчас и займемся. Итак, первое несчастье, которое произошло, это перевод Торы на греческий язык. Написали, что окончание поста в Ленинграде, в Санкт-Петербурге в 16:52. Теперь мы двинемся дальше. Значит, то, что я сказал, что была переведена Тора на греческий язык, это было произошло чудесным образом. То есть Талми Амелах, царь Греции Талми, после смерти Александра Македонского, греческая империя, которая, в общем, считается началом греческой империи для еврейской истории, начало греческой империи – это Македонский, после его смерти греческая империя развалилась на 4. Два из них наиболее известные нам – это царь Талми Амелах, который был в египетской части греческой империи, Египет тогда был под властью Греции, и Антиохус, который связан с событиями Хануки. Антиохус был в Эрец-Исроэль или не только. Так вот, Талми Амелах приказывает, собирает старейшин, по одному мнению их было 5, по другому 70. В разных источниках по-разному написано. Кто-то говорит 16:57, не 52, по Раву Тахачинскому, разница в 5 минут. Ну, я помнил, что в 4 часа, я потом сообразил, что сейчас перевод часов сделан, которого у нас не было, или наоборот, у нас было, у вас не было, поэтому у нас он кончался в 4 ровно, у вас кончается грубо в 5. В это время, но я напоминаю, что есть можно только после шабатнего кидуша, а кидуш можно только после молитвы, если кто-то молится, если не молится женщина, то можно без молитвы. Но молитву можно подгадать и сделать таким образом, чтобы сразу после нее делать кидуш, чтобы в 16:57 уже был сделан кидуш. Но тогда надо будет пересчитать Шма Исроэль для тех, кто молится, потому что чуть позже. Окей. Теперь Талми Амелах собирает то ли 5, то ли 70 старейшин Израиля, мудрецов еврейского народа, собирает, каждого из них помещает в разное место, чтобы у них не могло быть технические общения друг с другом, и приказывает перевести Тору на греческий язык. Они увидели, каждый из них по отдельности, что в Торе есть такие места, несколько мест, что если его перевести так, как они написаны, то это вызовет какую-то ошибку. Пример одной из ошибок я даю. В Торе написано: «В начале сотворил Всевышний небо и землю, Берешит, бара Элоким, это Шамай Ведарец». Они увидели, что если перевести дословно «в начале сотворил Всевышний небо и землю», то получится большая проблема, а именно, что кто-нибудь, читающий этот перевод, обязательно решит, что такая важная книга, как Тора, должна начинаться только с имени Всевышнего. И тогда они решат, что вначале Бог по имени «вначале» сотворил Бога по имени Элоким. Бог решит, сотворил Бога Элоким. Естественно, это вызывает, так сказать, некоторый апикорсуд, еретичество, отрицание основ веры. Поэтому они заменили порядок слов предложений и написали «Элоким бара берешит». Бог сотворил в начале небо и землю. Для того, чтобы не прийти к такому серьезному виду идолопоклонничества, как то, что Всевышний, не дай Бог, был сотворен. И они это, каждый из них это сделали, таких уточнений в переводе, я не знаю, ошибок в переводе. Они внесли одинаковое количество, абсолютно одинаково, в разных местах Торы, Пятикнижия. И поскольку увидели, что каждый из них сделал одну и ту же ошибку, одни и те же ошибки, они поняли, что это гахапротит, влияние Всевышнего, что это было сделано Руах ха-Кодеш, но при этом, несмотря на то, что это перевод, сделанный бы Руах ха-Кодеш, несмотря на это, мир погрузился в темноту на 3 дня, в кромешную темноту, естественно, не в физическом аспекте, сейчас мы поговорим в каком, из-за того, что Тора была переведена на греческий язык. Масилат Йешарим – это такая книга Рамхаля, которая говорит о том, как человек должен улучшить себя, привести себя к состоянию совершенства по отношению к службе Творцу. Так вот, Масилат Йешарим говорит, что существует 2 вида темноты. Вернее, не совсем так. Темнота обладает 2 свойствами, которые являются минусами, который существует в жизни в темноте. Первое – то, что человек ничего не видит и, соответственно, не понимает, как правильно себя вести, куда двигаться, куда ползти, куда летать. Второе – это то, что человек в темноте видит что-то, но видит не только неотчетливо, видит неверно, грубо говоря. Он может принять человека за столб, а столб за человека. Он может увидеть какую-то ровную черную поверхность и решить, что это хорошая дорога, и побежать по ней, а окажется, что это яма глубокая, поэтому она выглядит как черная. И он в нее свалится с вытекающими оттуда позитивными последствиями. Таким образом, есть 2 вида, не 2 вида темноты, 2 результата, 2 проблемы с темнотой, причем вторая, она более опасная, чем первая. Когда человек ничего не видит, он учится в темноте Лизахер, быть аккуратным, чтобы не попасть в какую-то переделку. Ходит на ощупь и так далее. Скажем, как-то мне пришлось сделать тиюль для Ишивы, Талдот Ишерон, мы были с ней. Я, правда, ушел оттуда, у меня были какие-то дела, я запустил туда только учеников, а сам не пошел. Но там был такой лабиринт в полной темноте, кромешной, проводником, который был слепой человек, который там выводил их, поскольку он в темноте ориентировался на ощупь, остальные не ориентировались, но в основном всем понравилось. Можно было пройти, потом в результате попасть в какое-то что-то типа буфета, в темноте покушать, там, попить что-то и так далее. И это выглядело достаточно так, ну, возможно такое сделать, надо только очень аккуратно и так далее. А бывает результат темноты, когда мне кажется, что я что-то вижу, мне кажется, что я понимаю, что где находится, и поэтому я теряю инстинкт самосохранения и двигаюсь в уверенности, что я иду по правильному пути. Перевод Торы на греческий язык привел ко 2 виду темноты. Человеку кажется, что здесь написано и объяснено, как нужно жить и чего от него хочет Всевышний. Он видит аспекты, которые изложены в этом переводе. А перевод, даже я не говорю сейчас о том, что специально были сделаны ошибки, которые были сделаны Руах ха-Кодеш, поскольку они стояли перед выбором. Свобода выбора у них была. Только выбор не хорошо и плохо, а плохо и очень плохо. И они гениально выбрали самые лучшие из всех плохих результатов и сделали этот перевод. Но тем не менее, этот перевод, кроме проблем специальных ошибок, которые я сейчас буду обсуждать отдельно, кроме этого, этот перевод, как любое другое, объяснение, которое вводится, перевод не может быть дословным переводом, это всегда объяснение, открывает какую-то одну грань и делает так, что человек, который знакомится с Торой через этот перевод, он видит только ту грань, которая открывает этот перевод. Перевод, который был сделан на греческий язык, греки его совместили со своей философией, поэтому этот перевод вел в очень конкретном направлении. Поскольку мне второй раз задают примерно один и тот же вопрос, в наше время сделано много переводов Торы на разные языки, есть ли в этом проблемы, и чем отличается принципиальный этот перевод от современных переводов, это один и тот же вопрос фактически. Определенное отличие есть, но при этом, безусловно, что то, о чем я сейчас говорю, безусловно, эта проблема относится к любому переводу без исключения, кроме одного перевода. Перевода, который сделан Анкелусом на арамейский язык, поскольку этот перевод фактически был дан на горе Синай и отражает те грани, которые нужно отразить. Мы же знакомимся, я повторяю, если мы знакомимся только по переводу, мы знакомимся только с одной гранью Торы, а Тора имеет 70 граней, и только познакомившись с комплексом этой грани, мы описываем, что происходит, и начинаем понимать правильно. Если же мы видим только один аспект, то мы попадаем в ловушку этого аспекта, ловушку этого перевода. А с учетом того, что перевод на греческий язык, он очень хороший перевод, нам кажется, что здесь стопроцентно ясно, понятно и так далее. И мы попадаем в то, что мы идем не совсем в нужном направлении. Поскольку я понимаю, что то, что я говорю, не до конца понятно, и объяснить это до конца я тоже не смогу, но тем не менее, я приведу один из примеров, который очень трудный для меня пример, для объяснения. Я его когда-то уже пережил, но тем не менее. Специальное исправление, которое было внесено в перевод Торы. Не вначале сотворил Всевышний небо и землю, а Всевышний вначале сотворил небо и землю. Есть комментаторы, я специально не говорю, кто именно, но есть комментаторы, комментатор, который считает, что в этом исправлении, которое было внесено в Тору, в переводе на греческий язык, содержится самая большая проблема, которая потом пришла в мир. Почему? На уровне сферот это будет немножко трудно объяснять. Не употребляя слово сферот до конца невозможно, поэтому я совмещу объяснение. Таргум Анкелус, перевод Анкелуса на арамейский язык переводит «Берешит бара Элоким», «Вначале сотворил Всевышний», он переводит слово «решит» – «начало» как «хохма». «Бехохма бара Элоким» – «в мудрости создал Всевышний». Если я скажу это дословно, то это выглядит слишком плохо, но близко к тому, что, это близко к тому, что я скажу. «Своей мудростью создан Элоким, который создал небо и землю». Именно этого и боялись переводчики, что греки поймут, что некая мудрость создала Всевышнего. И при этом, поскольку Всевышний неделим, но у него есть много-много проявлений, и каждое из его имен – это определенное проявление Всевышнего. Когда Моше Рабейну на горе Синай впервые увидел Творца и получил распоряжение пойти вывести евреев из Египта, он задал вопрос. Евреи спросят меня, как имя Гошема, который открылся тебе на горе Синай и сказал вывести нас из Египта? Что я им отвечу? Рамбан объясняет ответ Всевышнего на вопрос Моше. Зачем ты спрашиваешь мое имя? Ты знаешь, что у меня нет имен. Аля Маасай, ани Никра. Это Мидраш. Я называюсь, мое имя соответствует тем действиям, которыми я проявляюсь внутри мира. Я сам не имею названия, не имею имени, не имею ничего. Я все... Литфос мы с вами понять, ухватить Всевышнего можем через его имена, которые соответствуют его проявлению, вернее, проявлению его управления этим миром. Только так мы можем каким-то образом ухватить понятие Всевышнего, и поэтому все имена, которые мы знаем, они являются отражением его воздействия на мир. Так существует сфера, начальный замысел Всевышнего, который называется Хохма, мудрость Творца, которое, оно имеет имя, имеет какое-то обозначение, но не будем в него входить, которое, в общем, называется Решит, потому что так переводит Анкелос, и так написано в Сифре Дециньюса, это одна из частей Зогара. Понятие Решит, начало, это мудрость Творца. Вот эта мудрость Творца, она сделала так, что Всевышний проявился в мире через имя Элоким, которое является атрибутом суда, которое означает то, что Всевышний создал этот мир с определенной целью. Это цель, чтобы этот мир пришел к состоянию Аламаба, грядущего мира. И цель существования грядущего мира, она имеет смысл, поскольку Всевышний хочет дать награду, скар, добро, хесед своим творениям. И для того, чтобы эти творения получили хесед Всевышнего, для этого Всевышний создал мир. Но для того, чтобы этот хесед был полным, как написано в Дере Гашему Рамхале, мы с вами когда-то, те, кто слушал уроки Рамхали или читал Рамхали Дере Гашем, знают, что Всевышний решил, что добро может быть полным, хесед может быть полным, только если оно заработано. Поэтому он создал процесс зарабатывания этого хеседа со стороны Творца, и это зарабатывание должно быть заслужено не через меру хеседа, а через меру суда, и имя Элоким – это атрибут суда. Таким образом, высшая мудрость Творца, сфера, которая называется Хохма, сделала так, что Всевышний атрибутом суда создал этот мир, и это не перевод, конечно, это некое объяснение того, что написано во фразе «Берешит бара Элоким». В тот момент, когда греки, не греки, конечно, а евреи, которые специально немножечко изменили содержание этой фразы, поменяв два слова местами, и вместо «Берешит бара Элоким» сказали «Элоким бара Берешит», то все, что я сейчас рассказал, исчезает из Торы. Таким образом, из Торы исчезает замысел Творца создать этот мир атрибутом суда ради Алам Аба, ради того, чтобы мир получил Алам Аба, который является наградой, которую дает Всевышнего в этот мир. Вы, те, кто из вас помнит уроки по Хануке, которые давались, знают, что основной конфликт между Торой и греческой философией заключался в том, что греки считали, что никакого Алам Аба нету, мир завершен, мир идеален, идеален в том плане, что внутри этого мира мы должны сделать лучше, красивее, гармоничнее, но этот мир вечен, он никогда не придет к состоянию грядущего мира, он не исчезнет, он создан навечно. Это философия, ну, не знаю, как Платона, но Аристотеля точно, и на ней базируется понятие, в общем, всей философии Греции, которая вошла и завоевала сегодня идею философии в общем всего мира. Тора – это то, что приходит негид греческой философии против него, которая хочет сказать, что основной конфликт между греками и евреями именно в этом состоял, что этот мир устроен на время, это коридор, который мы должны пройти для того, чтобы войти внутрь зала, который является Алам Аба. Греки использовали тот перевод, который был сделан на греческий язык, для того, чтобы сказать, что Тора подтверждает их идею, поскольку нигде в Торе не упомянута идея Алам Аба. На самом деле упомянута намеками, но их можно не увидеть. А доказательством, которое тот иньян, который Берешит бара Элоким, который означает, что все понятие Элоким появилось, создано было, сделано было, проявилось, вернее, правильнее сказать, внутри творения мира и управления миром именно с целью того, что первый замысел Хохмы Всевышнего было создать мир ради Алам Аба, а этот мир только коридор, все это было убрано из этого перевода Торы, который был сделан на греческий язык. Я привожу одну из историй, которая была связана с этим переводом, которая была с Башгоха Протиса, которая была абсолютно правильно сделана нашими мудрецами, потому что если бы они этого не сделали, то привело бы к значительно худшей ошибке. Значительно худшей. Но тем не менее, эта ошибка, которую мы видим, что несмотря на то, что Всевышний Баруах Акодыш сказал это сделать, то это произошло, потому что выбор, который между ними стоял, стоял выбор между плохо и очень плохо. Хорошо в переводе сделать было невозможно, потому что этот перевод ложится на греческую философию. Вы понимаете, что Талмий а-Мелех и события Хануки были примерно в одно время, там разница десятилетия, но не больше, несколько, может, 2-3 десятилетия. Но это происходило в одно и то же время, это одна и та же философия, и в нее вошел перевод Торы на греческий язык, который получил название Библия, и захлестнул весь мир, который получил знакомство с Таратейну Акдушей через туму Греции и через туму нечистоту этого перевода. Я привел один пример, но вы понимаете, что эти примеры – это Элла Дворим, Шейн Лаэм Шиур, это вещи, у которых нет предела. Это аспект, который раскрылся через перевод Торы на греческий язык. В сегодняшних переводах Торы, безусловно, в каждой из них есть какие-то проблемы, но это не проблемы, которые накладываются на греческую философию. За исключением переводов, которые сделаны разными апикорсами, людьми, которые отрицают основы веры и так далее, которые могут где-то в комментарии в переводе, первая Тора, которую я купил с переводом на русский язык, там были всякие, ну, комментарии, которые в основном 2-3 слова. Но весь перевод тоже был совершенно еретический и сделан был людьми, которые знали, кроме всего прочего, плохо русский язык. Но кроме этого, они там добавляли в скобках какие-то свои комментарии, типа того, что когда произошло рассечение моря во время выхода из Египта, это произошло из-за стечения обстоятельств, которое произошло из какой-то розы ветров, подобно тому событию, которое было во время того, как Суворов штурмовал Перекоп. Такое вот короткое комментарий, потрясающее. Если бы не перевели Тора на греческий язык, то возникло бы христианство или нет? Сейчас мы можем... Нет, я сегодня, конечно, до этого не могу дойти, несмотря на то, что я планировал об этом говорить. Бепаштус нет. Простое объяснение, что нет. Безусловно, переводы Торы, все, включая греческий, приводят какое-то количество света в этот мир. Безусловно. Но теперь представьте себе, вот этот вот аспект, единственный, который я сказал в этом переводе, их бесконечно, что свет, который пришел в этот мир из греческого перевода Торы, четко показывает, что из него исключено понятие грядущего мира, поскольку исключено понятие, что есть начальный замысел внутри творения этого мира, который есть начальный замысел, а мы с вами знаем, завтра будем петь «Соф Маасеба Шават Хила». Конец действию в начальном замысле. Если начального замысла нету, то конца тоже нету. Мир бесконечен, и вот так он будет продолжаться вечно. Это свет Торы, в кавычках, который принес греческий перевод в этот мир. Это то, о чем я пытался сказать вначале, что Масилат Йешарим, то есть Рамхаль пишет, что в темноте темнота работает в двух направлениях. Первое, я ничего не вижу. Второе, я вижу, но вижу неправильно. Я вижу, и мне кажется, что я хорошо ориентируюсь, и все хорошо в этом мире. А на самом деле я вижу столб, думаю, что это человек. Внутри темноты духовной, после того, как Тора переведена на греческий язык и обозначена словом Библия, я вижу какое-то значение, я вижу какой-то свет, который проникает и показывает. Но на самом деле он идет не в Алам Аба, он идет совсем в другую сторону. И таким образом я уверен, что я иду по правильному пути, а иду не совсем туда, куда мне надо прийти. Таким образом я успел обсудить только один аспект, но у меня есть полминуты. Я еще скажу, что когда умер Эзра Асофер, умер пророк Эзра, это последний из пророков, и закончилось пророчество. Гилу и раскрытие желания Творца и объяснение Торы Творцом, поскольку пророки объясняли Тору, совершенно не на том уровне, на котором мы сегодня можем ее объяснить. Так вот, раскрытие через пророчество объяснения Торы тоже было скрыто, и это второй атрибут темноты. Третий – приближение Навуходоносора к Иерусалиму. Самый простой, я не успел об этом говорить, но суть – Бавель, само понятие Бавель – это все перемешано, все смешано. Душа святости Иерусалима, она соединилась с тумой Бавеля в тот момент, когда они подошли к Бавелю. Это то, что произошло. Мне надо кончать, но, во всяком случае, как-то один аспект поста завтрашнего мы обсудили. Всего доброго, и я с вами прощаюсь. Легкого поста и легкого поста и хорошей субботы. До свидания, всего доброго.